Левел 6. Начальник Итакина Борис Емельянович оказался одним из тех двух танкистов, которые с таким удивлением глядели на Сашу в столовой. Саша столкнулся с ним у самого входа в 620-ю комнату. За Сашиной спиной осталось примерно с десяток ярусов, на которые можно было забраться, только подпрыгнув и подтянувшись. Поэтому он устал и запыхался, а поднявшийся на лифте Борис Емельянович был спокоен и свеж и пахнул одеколоном. «Ты от Бориса Григорьевича?» — ничем не показывая, что узнает в Саше хулигана из столовой, спросил Борис Емельянович. «Пойдем быстрее, мне через 5 минут выезжать». Кабинет Бориса Емельяновича был отгороженный шкафами частью огромного зала, как и кабинет Бориса Григорьевича, только внутри, занимая практически все место, стоял огромный, лоснящийся смазкой ТАН-М1 «Абрамс». У стены были две бочки с горючим, на которых стояли телефон и 4-мегабайтная Super AT с цветным VGA-монитором, при взгляде на которую Саша сглотнул слюну. 386-й процессор, уважительно спросил он. И винт, наверное, 200 мегабайт. Этого не знаю, сухо ответил Борис Емельянович. У Итакина спрашиваю, он мой механик. Чего там тебе подписывать? Саша полез в сумку и вынул чуть подмявшиеся за время долгого путешествия бумаги. Борис Емельянович, сверкнув похожим на пулеметный патрон с золотой пулей Монбланком, прямо на броне, не глядя, подмахнул 2 первых листа, а над третьим задумался. «Это я так не могу», — сказал наконец он. «Это надо в главк звонить. Это даже не я должен подписывать, а Прокудин Павел Семенович». Поглядывая на часы, он навертел номер. «Павел Семенович, так, а когда будет?» «Нет, сам свяжусь». Он повернулся к Саше и значительно на него взглянул. «Ты не очень удачно пришел», — сказал он. «Через 5 минут наступления». «А если ты бумагу хочешь подписать, в главк надо ехать. Хотя подожди, может, быстрее выйдет. Проедешь немного со мной». Борис Емельянович склонился над компьютером. «Черт», — сказал он через минуту, — «где это Итакин ходит? Не могу двигатель запустить». «А вы директорию смените», — сказал Саша. «Вы же в корневой директории или сначала в Нортон выйдете?» «А ну, попробуй», — ответил Борис Емельянович, отходя в сторону. Саша привычно затюкал по клавишам, заверещал дисковод хард-диска, и почти сразу же мощно и тихо загудела электрическая трансмиссия танка, а воздух наполнился горьким дизельным выхлопом. Борис Емельянович ловко запрыгнул на броню. Саша предпочел потянуть к танку стул и уже с него шагнул на чуть приподнятую корму. В башне оказалось просторно и очень удобно. Саша заглянул в прицел, но тот пока не работал. Тогда он огляделся. Изнутри башня напоминала любовно украшенную водителем кабину автобуса. По бокам от казенника пушки висели брелочки, флажки, обезьянки, а к броне было приклеено несколько вырезанных из журнала девушек в купальниках. Борис Емельянович кинул Саше шлемофон и скрылся в отделении водителя. Двигатель взревел, и танк выкатился на огромную равнину, где далеко впереди возвышалась похожая на вулкан гора со срезанным границей монитора верхом. Саша по пояс высунулся из люка, огляделся и увидел по бокам еще 2 таких же танков, 2 или 3, возникли прямо на его глазах. «Как такое построение называется?» — спросил он в микрофон. «Какое?» — донес искаженный наушниками голос Бориса Емельяновича. «Когда танки все на одной линии. Ну, если бы это солдаты были, была бы цепь. А это как называется?» «Не знаю», — ответил Борис Емельянович. «Так после обеда всегда бывает. Просто одновременно выходим. Ты лучше посчитай, сколько танков вокруг». 26, — сосчитал Саша. «Понятно, Бабаракин на бюллетене, Сковородич в Австрии, а остальные все здесь. Жаркий сегодня день будет». «21-й, с кем говорите?» — раздался в шлемофоне чей-то голос. «Говорит 21-й, вызываю 17-й прием». «17-й слушает, 17-й, у меня тут парень из госснаба, ему одну бумагу подписать, чтобы не ехать через весь город». «Понял вас, 21-й», — отозвался голос, — «через 10 минут у фермы». Танк Борис Емельяновича резко взял вправо, и Сашу сильно качнуло в люки. Перелетев с разгону через несколько ухабов, Борис Емельянович выехал на шоссе, повернул и километрах на 80 в час понесся в сторону далекой рощи, перед которой дорога разветвлялась, и торчал какой-то указатель на шесте. «Залазь в башню», — велел Борис Емельянович, — «и люк закрой. Вон на том холме гранатометчик сидит». Саша повиновался, и в самое время по броне ударило, и послышалось резкое и громкое шипение. «От он, курва!» — прошептал голос Бориса Емельяновича в наушниках, и башня стала медленно поворачиваться вправо. Саша увидел на экране прицела совместившийся с вершиной горы квадратик и выскочившую надпись «Gun Locked». Но Борис Емельянович не спешил стрелять. «Ну же!» — выдохнул Саша. «Подожди!» — зашептал Борис Емельянович. «Да я сколочный заряжу, бронебойные нам еще понадобятся». Снова зашипело и ударило по броне, а в следующий момент рявкнула пушка Абрамса, и на вершине холма словно выросло огромное черно-красное дерево. Вскоре слева от шоссе появилась и стала стремительно приближаться окруженная невысоким забором ферма, похожая на заброшенную правительственную дачу. Метрах в 300 Борис Емельянович затормозил и так резко, что Саша, глядевший в прицел, наверняка посадил бы себе синяк под глазом, если бы не мягкая резина вокруг окуляров. «Что-то мне вон то окно не нравится», — сказал Борис Емельянович. «Дай-ка я...» Башня поехала влево, и опять рявкнула пушка. Ферму заволокло огнем и дымом, а когда их снесло, от уютного двухэтажного домика остался только закопченный фундамент с небольшим куском стены, в котором осталась непонятно куда раскрывшаяся дверь. Борис Емельянович на всякий случай дал длинную очередь из пулемета, перебившую несколько досок в заборе, и медленно поехал к ферме. «Можешь пока выйти поразмяться», — сказал он Саше, когда танк затормозил у пепелища. «Вроде все спокойно». Саша вылез из башни, спрыгнул на землю и повертел головой. Голова гудела, чуть подрагивали колени, и хотелось на всякий случай схватиться за какой-нибудь поручень, вроде тех, что были в башне. «Что, скис?» — дружелюбно спросил Борис Емельянович. «Ты попробуй так 5 дней в неделю по 8 часов, да еще когда на тебя одного по 3 Т-70 выезжают. Вот когда коленки задрожат. Здесь-то место тихое, благодать». Действительно, место было красивое. На ровном поле кое-где поднимались деревья, за шоссе зеленела роща, и оттуда доносился тихий птичий щебет. Из-за тучи вышло солнце, и все вокруг приобрело такие нежные цвета, которые бывают только на хорошо настроенном ВГА белой сборке, и которых никогда не даст ни корейский, ни тем более сингапурский монитор, что бы ни писали в глянцевых многостраничных паспортах хитрые азиаты. С шоссе донесся гул. «Павел Семенович едет, готовь свою бумагу». Черная точка на шоссе быстро приближалась и вскоре стала таким же танком, как у Бориса Емельяновича, только с торчащим над башней зенитным пулеметом. Танк подъехал, остановился, и из башни выпрыгнул худой и мрачный танкист в золотых очках и черной пилотке. «Давай, что у тебя там?» — сказал он Саше, присел на одно колено возле сорванного взрывом листа кровли, положил Сашину бумагу на планшет и написал в верхней части листа «Не возражаю». «А ты, Борис», — сказал он Борису Емельяновичу, — «бросай эти дела, вечно ты со всякой херней перед боем лезешь». «Ничего», — сказал Борис Емельянович, — «нагоним, этот парень-механик не хуже Итакина, мне сейчас двигатель за минуту завел». Мрачный покосился на Сашу, но ничего не сказал. Со стороны далеких синих холмов у горизонта донесся быстро приближающийся гул. Саша поднял голову и увидел эскадрилью F-15, идущих на бреющем полете. Они пронеслись прямо над танками, и передний истребитель, на крыле которого была нарисована красная орлиная голова, в 20 метрах от земли сделал бочку и свечой почти вертикально пошел вверх. Остальные разделились на 2 группы и, набирая высоту, пошли в сторону далекой горы со срезанным верхом. И тут Сашу второй раз за день посетило чувство, что это уже с ним было. Может быть, как-то по-другому, но было, он был уверен. «Ну, сегодня ни один миг не сунется», — сказал Борис Емельянович. «Кузьма Ульяныч в воздухе, это его машина с орлом. Можешь свою зенитку здесь оставить». «Погожу», — ответил мрачный. Где-то вдалеке у горы засверкало и донесся грохот. «Началось», — сказал мрачный. «Пора». «Я вам такую же зенитку привез», — вспомнив, сказал Саша и вынул из сумки дискету. «Там еще 2 обтурса на башню». Но Борис Емельянович уже спускался в танк. «Некогда, отдашь Итакину!» Лязгнул люк, потом второй, и танки, отбрасывая гусеницами комья земли, рванули с места. Саша смотрел им вслед, пока они не превратились в две точки, и пошел к ферме, где на единственном уцелевшем куске стены у двери горели давно замеченные им два призрачных факела —